что скажешь?»
Николет обратилась к Павлу.
«Занимательно»,
— скупо оценил тот.
«Звучит, как сказка», — негромко произнес Григорий.
«Ван Нормайн, судя по всему, верит в эту сказку, как и Мирям. Скажи мне, как ее бывший ученик, она склонна терять время на выдумки?»
В голосе Павла звучала ирония.
«Нет», — неохотно признал старик, — «только не она. Но все услышанное не слишком соответствует реальности».
«Это не означает, что мы должны просиживать задницу и ничего не делать», — сказал один из магистров за моей спиной.
«Что ты предлагаешь, Бивой?» — с раздражением спросила Николет.
«То, что советовала нам Гертруда. Я и Мириам единственные, кто поддержали ее предложение полностью.
Братство не может оставить свою основную задачу — сражаться с темными душами и заниматься поисками неизвестно кого», — процедил Павел. «Я признаю реальность угрозы. Не знаю насчет адских врат. Темный клинок опасен для нас, но совет не будет посылать стражей на розыски и отвлекать их от работы. Не ради одного человека».
«Мы снова топчемся на месте», —
произнес все тот же неизвестный звонкий голос.
«Это обсуждалось не раз и не два. Ван Нормайн здесь лишь как... будем называть Людвига экспертом. Мы хотели выслушать его мнение и сделали это».
«И угроза усилилась, Милана».
Бивой все еще пытался убедить остальных. «Теперь мы знаем больше».
«А сделать можем столько же. То есть ничего».
Она не изменила своего мнения. «У братства много денег», — негромко сказал я, и все взоры направились на меня. «Никто не призывает нас вести поиск неизвестного. Для этого есть наемники. Те же самые, которым мы платим, когда требуется найти убийцу стража».
«Это уже обсуждалось и не раз», — устало ответила Николет. «Ты не видишь картину в целом, Ван Нормайн. Мы не станем ничего делать. Любое решение совета касательно темного кузнеца ударит по братству».
«Не понимаю». «Так пойми уже, наконец!» —
Павел не повышал голоса.
«Риопана запретил братству вмешиваться. Они взяли под контроль это дело, и никто из нас не будет обострять отношения с клириками. Если они сочтут, что мы вставляем им палки в колеса...»
Он не стал продолжать, давая всем возможность самим представить, какие неприятности получит на свою голову братство, если будет лезть в дела церкви.
«У Дитровина свой интерес. Им есть за что отправить кузнеца на костер», — произнесла Николет. «Но в свете сегодняшнего рассказа я вынуждена согласиться с Бивоем и отсутствующими магистрами. Мы должны действовать, несмотря на запрет».
«Это опасно», — Стёнан повозился в кресле. «Настолько опасно, что риск не стоит игры».
«Поддерживаю», — проронил Павел. «Орден и так шныряет по нашей территории. После того, как мы забрали их ученика, им нужен лишь повод, чтобы испортить нам жизнь. Ослушавшись Риопана, мы поднесем им этот повод на блюде, Николет».
«Я все это время молчала», — произнес бархатистый женский голос с мягким и приятным акцентом уроженки Прогансу. «Но теперь скажу. Вы все правы. Одни в том, что инициатива для братства может выйти боком, после того, как нам прямым текстом сказали, что с человеком, покушавшимся на кардинала Урбана и заварившим всю ту кашу в шоссе, разберутся без нашего участия. Другие в том, что нельзя спокойно терпеть возможные кражи клинков или того хуже убийства стражей ради их кинжалов. И раньше я склонялась к мнению большинства, но...»
«Но...»
В интонациях звонка и Милана было слышно неприкрытое удивление.
«Консервативнее тебя нет в совете, Луиза. Неужели Ван Нормайн смог растрогать твое сердце, словно ты Гертруда?»
Раздались негромкие вежливые смешки.
«Жаль, что он не растрогал твое», — с насмешкой ответила магистр. «Надеюсь, все признают, что кузнец опасен для братства».
Луиза подождала несколько мгновений, но ей так никто и не ответил. Молчание было красноречивее любых слов.
«Хорошо. Просто прекрасно. А теперь давайте говорить откровенно. Мы лишь можем предполагать, что сделают клирики с кузнецом, когда найдут его».
«Если найдут», — внес поправку Стёнан.
«Будем исходить из хорошего и думать о плохом». Луизу не удалось смутить. «Что они с ним сделают? Убьют? Если да, то насколько быстро? Можем ли мы доверять их слову в столь щепетильном вопросе?»
«Понимаю, куда ты клонишь», — вздохнул Димитр. «Уверен, что каждый из нас думал об уединенном монастыре на окраине мира, коих у церковников больше, чем гостей в дарохранительнице. Слишком ценный приз, чтобы его так просто уничтожить. По крайней мере, веди я политику Риапана, и попадись мне такой человек в руки, я бы выпотрошил его без остатка. Узнал бы все, что можно, а уж после отправил погреться на огоньке».
— Верно, — одобрительно сказала Луиза. — Гертруда, хотите вы или нет, на прошлом совете была права. Темный кузнец обладает опасными знаниями для братства. И если эти знания умрут вместе с ним, не доставшись никому другому, кто в будущем способен использовать их против стражей? Никто из нас плакать не станет.
«А если бы он попал в руки к нам?» — как бы между делом поинтересовалась Милана.
«Я бы прикончил его», — тут же ответил Стёнен. «Сразу, не навлекая риск на братство. Мы единственные, кому не нужны его тайны. Они нам лишь вредят. И если мы их узнаем, то рано или поздно те выплывут наружу. Не стоит повторять ошибки прошлых магистров». Я понял, что он намекает на записи, которые во время раскола достались ордену и привели к появлению Хартвига, но сохранил невозмутимость. Не входящему в круг теней не полагалось знать такие подробности. «Но!» — мне показалось, что Стёнен многозначительно поднял палец. «Все это теория, потому что мы не будем плевать в чашу с освященной водой».
«Действительно», — согласилась Луиза. — «Братство не должно стоять за этим. Мы не будем отдавать приказ стражам. Мы не станем финансировать операцию по поиску и уничтожению неизвестного и привлекать третьих лиц. Но и оставаться в стороне не должны. Мое предложение таково. Среди стражей вполне может найтись тот, кто действует по своему усмотрению, игнорируя приказы, даже если это приказы магистров. Самой подходящей кандидатурой мог бы быть человек, который уже ослушался, и об этом известно не только в братстве, но и в церкви».
Я бы, пожалуй, расхохотался, но, боюсь, мой смех могли расценить неверно. «И что бы делал этот человек?» Осторожно, точно пробуя слова на вкус, спросил я, все еще не в состоянии решить для себя, хорошо или плохо ее предложение.
«Смотреть, слушать, искать, не отвлекаясь на свою основную работу. То есть магистры не станут посылать такого стража в разные части света, отнимая у него время от основного и самого важного задания».
«И когда, если этот человек найдет кузнеца, он пришлет сообщение в братство, и то в мудрости своей решит, что делать дальше», — произнес Бивой, массивная причистая фигура в объемном балахоне тени. Это было очень неопределенно. Например, магистры решили бы оставить все как есть, или захотели сдать кузнеца клирикам, или отправить наемных убийц. Все зависит исключительно от того, в какую сторону будет дуть ветер в тот момент, когда я пришлю сообщение. Течение политической реки стремительно и совершенно непредсказуемо.
«Чушь! Бред! И глупость!» — припечатал Павел. «Даже такой упрямец, как Ван Нормайн, не станет молчать, когда его растянут на дыбе!»
«Конечно!» — мягко ответила Милана. «Но даже если он признается, мы будем все отрицать и говорить, что он нарушил приказ, и совет здесь ни при чем. Люди под пытками сочиняют и более сложные истории.
У Риопана не будет прямых доказательств, но, думается мне, мы очень торопим события. До тех пор, пока не найдут темного кузнеца, об этом развитии можно не думать.
Я вообще не уверена, что его можно найти, — проронила Николет.
Риопана занимается этим уже долгое время, и толку чуть. Там, где уже безрезультатно задействованы сотни, одиночка никогда не справится. Ты ставишь вопрос на голосование, Луиза?
Да.
Хорошо. — вздохнула один из старейших магистров. — Хорошо. Кто против того, чтобы Ван Нормайн и дальше занимался этим делом?
— Я, — сказал Павел.
— И я, — отозвался Стёнан. — Слишком рискованно. Григорий сегодня был крайне осторожен. Его поддержали еще трое магистров, ранее молчавших.
— Результат очевиден, — развела руками Николет. — 6 против 5. Предложение не проходит.
А чего же? Луиза вышла на свет. Она была полной и миловидной, с пушистыми светлыми ресницами и растрепанными волосами, сейчас бледно-синими из-за падающего света. Она показала 2 тяжелых кольца, лежащих на ее узкой ладони.
«Мириам и Гертруда голосуют за».
«Смотрю, ты подготовилась», — без всякой злобы или раздражения хмыкнул Павел и подвел итог. 6 против 7. Хорошо, Ван Нормайн. Можешь развлекаться и продолжать искать ветра в поле. Совет не станет возражать. Просто помни, что братство не будет оказывать тебе никакой поддержки в этом деле.
Мы лишь разведем руками, если нас спросят, чем ты занимаешься, и скажем, что ты уже какое-то время игнорируешь наши приказы. Письма с ними будут приходить тебе. — Регулярно, — добавила Николет. — С этой минуты ты один.
— Все это здорово, уважаемые магистры. Вот только вы снова решили за меня и даже не поинтересовались, согласен я или нет.
— А ты не согласен? — полюбопытствовал Григорий
и, видя ответ у меня на лице, невесело рассмеялся.
— Так я и думал.
— Могу идти? — Нет, — остановил меня Стёнан. За кузнецом ты успеешь набегаться. Еще один вопрос. Касательно темного одушевленного, которого порой видят возле тебя, нам это не нравится. Я не нарушаю кодекс теней.
Еще бы ты его нарушал, — проворчал Димитр. Но компания одушевленного тебе не нужна.
Я сам знаю, что мне нужно.
Вот. «Этот парень мне уже знаком», — Григорий сказал это почти с удовольствием. «Но в данном случае за тебя примет решение совет. Темный одушевленный привлекает к себе внимание. Если его увидят законники...»
«Мы все время боимся кого-то. Законников, клириков. Если они узнают, если они увидят... Я устал от этого, Григорий».
«Все устали».
В голосе Николет вновь зазвенел металл. «Но это вопрос выживания братства. Избавься от одушевленного. Если он не причинял никому зла, просто прогони».
«Пока он рядом, я могу его контролировать. Что будет, если он захочет крови, когда поблизости не будет стража?» Я постарался сдержать гнев.
«Он кого-нибудь убьет, — равнодушно ответил Бивой, — и тогда с нас будут сняты ограничения, и мы уничтожим его. Приказ совета ты слышал, избавься от одушевленного, это ясно?»
«Да».
«Тогда все!»
— Павел хлопнул рукой по подлокотнику кресла и встал. «Прервемся до завтра. Ты можешь быть свободен, Ван Нормайн». И я ушел.
«Они правда такие полудурки? Думают, что ты скажешь пугалу-кыш, и оно улетит?»
Проповедник был сама язвительность. «Что-то вроде этого», — рассеянно сказал я. Мы шли через двор мимо деревьев с начинающими распускаться листьями, пахнущими сладкой свежестью весны под холодным ветром и мелким противным дождем.
«Такое впечатление, что тебе все равно».
«Ты ошибаешься, мне не все равно». Пугало странное.
«Иисусе Христе! Какое откровение! Мне ли этого не знать?» — фыркнул тот.
«Поэтому я постараюсь как можно дольше держать его при себе, прежде чем оно нарубит в капусту какую-нибудь деревушку и по его следу пустятся и стражи, и законники. Он посмотрел на меня, точно не мог разгадать смысл слов. Дернул кадыком, усмехнулся.
«Никак не могу понять, Людвиг, твоих мотивов».
«Будет для тебя откровением, если я скажу, что просто привык к нашему молчаливому другу, что его темный юмор оценить можем только ты да я».
«Не только?»
«К тому же оно пару раз спасало мне жизнь. И не стану отрицать, есть еще причина. Я хочу докопаться до истины, понять, что оно такое и что ему надо». Теперь улыбка на лице проповедника была кислой.
«Угу. За полтора года никто не понял, а ты все не теряешь надежды додуматься, зачем оно за нами таскается. Кстати, ваши магистры как-то спокойно восприняли весть о нем. Я думал, будут кричать и махать руками».
«Ситуация меняется, дружище. Еще месяц назад, возможно, я схлопотал бы по полной и поехал не в Витильску, как Калип, а куда-нибудь подальше».
«Куда уж дальше, чем страна Кацаров?»
— проворчал тот. «Ирден не любил одушевленных, и светлых, и темных. Запрещал с ними любые контакты. Но он умер. В Совете сейчас начнутся выборы преемника. К тому же, уверен, они получили информацию о начале эпидемии юстирского пота в Хакжите. Их смущают новости о темном кузнеце, убийство стража, произошедшее в стенах Свешрикинга, присутствие законника и скрытое противостояние с орденом из Эрика».
«Ну, в общем, ты хочешь сказать, что им сейчас нет до тебя», — перебил меня проповедник.
«Да».
«Но они все же нашли время обратить внимание на нашу дружную семейку и озвучили свой вердикт. Ты пропустишь его мимо ушей?»
Я кивнул. «Просто буду осторожнее».
«О, Господи!» — всплеснул тот руками. «Ты веришь в то, что ты говоришь? Ты! И осторожнее! Не смеши ангелов, если найдется еще один Шука, который с пьяну расскажет...»
«Шука мертв», — напомнил я ему, и он сразу пошел на попятную.
«Да. Неловко получилось. Прости. Но я все же скажу, что ни одну тайну не сохранишь достаточно долго. Они станут тебя проверять».
«Не сейчас. Но пока я делаю то, о чем меня попросили».
«Приказали, а не попросили».
Он не собирался давать мне возможность взлетать к небесам. Когда надо, у проповедника всегда под рукой пара обнадеживающих замечаний. «В данном случае это не важно. Мы прошли подарки к жилым корпусам. Это соответствует моим целям и интересам».
«Лучше бы не соответствовало!»
Вид у моего спутника был такой, словно его заставили выпить ведро желчи.
«Я говорил, но с удовольствием повторю, если ты стал тук на ухо или там страдаешь от забывчивости. Встречаться с темным кузнецом смертельно опасно. Видел же, что он устроил в Крусе. Этот парень перемелет тебя точно два жорного зернышка пшеницы».
«Я буду осторожен».
«И сообщишь магистрам, когда найдешь его?»
Я не стал врать. «Не знаю. Зависит от обстоятельств». Проповедник безнадежно вздохнул.
«Это значит, если у тебя появится хоть призрачный шанс справиться без помощи братства, ты прикончишь кузнеца своими силами».
«Ты сама прозорливость. Надеюсь, что угадаешь и причину моего поступка». Глаза у него сегодня были удивительно лукавые.
«В детстве моя мать, представь, у меня тоже она была, рассказывала мне сказки о том, как следует поступать с ведьмами, если ты нашел такую. Бить по голове, пока она не ожидает этого. Желательно чем-нибудь очень тяжелым, потому что если упустить момент, она вытащит легкие через твой нос».
«Добрые истории рассказывают детям в твоих краях. Но ты прав. Если я его встречу, действовать надо очень быстро. Второго шанса может и не быть». Он с некоторым раздражением вытер кровь на щеке, отстраненно посмотрел на ладонь, на которой не осталось никаких следов, вздохнул.
«Но это не основная причина. Ты не знаешь, что решит совет. Боишься, как и я, если честно, что они передумают. Захотят взять его живьем или передадут кузнеца клирикам.
«Проповедник, тебе стоило родиться в какой-нибудь графской семье, где-нибудь на юге Литавии. У тебя неплохо получается в политике». Бывший сельский священник ухмыльнулся.
«Господь счел, что простолюдином я полезнее. Будь я графом, таскался бы за тобой по дорогам, горам и лесам, и кто бы напомнил тебе, что убийство — это грех, а задуманное убийство — грех вдвойне».
Отвечать я ему не стал, так как увидел, как из-за поворота вышел Клаудио Маркетте и направился ко мне. «Черт бы его побрал!» — проворчал я.
«Господин Ван Нормайен», — приветствовал меня законник, — «везде вас ищу».
«Что-то стряслось!» — я решил вести себя вежливо.
«Нет, конечно, нет. Но у меня к вам вопрос».
Он покосился на проповедника, но тот сделал вид, что не понял намека и остался.
«Ходят слухи, что вы знаетесь с темным одушевленным».
Я сохранил учтивое и заинтересованное выражение на лице. «Кто это говорит?» — спросил я спокойно.
«О, господин Ван Нормайен, вы же понимаете, как это бывает с новостями. Они летают сами по себе». Его глаза улыбались, и он был просто счастлив. «Даже не помню, от кого услышал, но эта информация настолько заинтересовала меня, что я сразу же решил узнать обо всем от вас».